Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресение» программа о писателях и не только. В нашей программе мы будем говорить о биографиях интересных людей. Это будут и писатели, и музыканты, деятели искусства и культуры, и просто наши интересные современники. А в гостях у нас сегодня Марина Крижевских, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XIX века». Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Марина, я знаю, что у вас проходит в музее сейчас выставка, посвященная Евгении Серебренниковой. Это очень интересный человек, очень интересная личность, биография. Предлагаю в нашей сегодняшней программе поговорить именно об Евгении Серебренниковой. Расскажите, пожалуйста, почему нам стоит обратить внимание на эту женщину?
Ну, надо сказать, что это уникальная судьба для XIX века. Это очень образованная, очень прогрессивная, передовая женщина. В XIX веке женщине было сложно получать высшее образование. Долгое время женщины не допускались учиться в высшеучебных заведениях. А когда, наконец, не получили такое разрешение, нужно было обязательно подтверждать это разрешение письмом от, ну, согласием от отца, если девушка была не замужем, или от мужа, если женщина была замужем. Вспомните фильм «Серебряные коньки», там как раз это все и показано. Вот. Евгения Серебренникова, она из Екатеринбурга, она родилась в нашем городе в середине XIX века и училась в нашей Екатеринбургской женской гимназии. В семье она родилась горного инженера. Папа был очень прогрессивный человек и понимал, насколько его любознательной девочке нужно образование. То есть она уже в 7 лет прекрасно читала и по-русски, и даже по-французски, и в гимназию поступила сразу на второй или третий курс. И поэтому он понимал, что ей нужно отправиться в Санкт-Петербург и получать дальнейшее образование. Она с детства мечтала стать врачом. И она настоящая шестидесятница. Есть такое понятие, да, вот шестидесятники, применительно к молодежи 19-го столетия. Не 20-го, да, как больше мы привыкли, а именно 19-го столетия. А для шестидесятников было характерно желание принести добро, как бы осчастливить большие слои населения.
Пользу обществу нести.
Да, принести, быть полезным обществу и какой-то вот пролить свет, так скажем, да, в народную тьму. Как мы знаем, народные массы у нас были неграмотные, в основном это были крестьяне, условия жизни были печальные, плачевные у них, и вот молодые образованные юноши и девушки очень часто бросали свои обеспеченные семьи и шли в народ. То есть хождение в народ так и называлось. Они шли устраиваться учителями в деревенские школы, они шли быть медиками, врачами, тоже вот куда-то в провинцию глухую. И надо сказать, что все это поколение впоследствии, конечно, разочаровалось, потому что народ воспринимал их как избалованных, богатеньких детей.
Всерьез не воспринимал?
Нет, не воспринимал всерьез. И поколение шестидесятников было разочаровано. Но Евгения Серебренникова, она как раз вот такая шестидесятница, то есть для нее вот эти устремления к добру, к пользе, они преобладали прямо сам детства, и поэтому она мечтала быть врачом. И вот Евгения Серебренникова оказывается в Санкт-Петербурге и поступает на женские курсы при медико-хирургической академии. И пока она училась там, она познакомилась с Павлом Серебренниковым, тоже студентом этой академии, и их нежная дружба переросла в большое чувство, и впоследствии они поженились. И еще в то же время учился среди студентов этой академии наш классик уральский Дмитрий Таркисович Мамин-Сибиряк. То есть получается, что вот эта замечательная молодая пара с ранней юности были знакомы с Маминым Сибиряком. Потом они переписывались, они общались. И на самом деле это были люди каких-то одних и общих устремлений. После окончания учебы Евгения Серебренникова вместе с мужем уезжает на русско-турецкую войну, где они... Ну, где муж у нее, собственно, был врачом, а она была медсестрой. И впоследствии были оба награждены знаком Красного Креста. И вот позднее они Несмотря на то, что Павлу было предложено остаться при кафедре, и он бы мог сделать прекрасную профессорскую карьеру, но я говорила, что она шестидесятница, он, соответственно, тоже шестидесятник. И они хотели принести пользу именно обществу, да, вот, помочь тем, кто в этом реально нуждается. И поэтому они принимают приглашение и уезжают в маленький городок Нижняя Салда, ну, недалеко от Екатеринбурга, быть вот врачом при Салдинском заводе. Конечно, они были как-то так пребывали, да, в самых каких-то романтических настроениях, как они будут помогать простым людям, простым рабочим, но разочарование настигло их довольно быстро. И впоследствии Евгения Серебренникова вспоминала: «Полное желание служить народу, я и мой муж бросили Питер, где муж был уже на профессорской дороге, и поехали в завод в Салду. Как теперь помню я момент въезда, когда я, увидав множество покосившихся избушек, дала молча себе слово быть другом в каждой из них. Радость была та, что народ относился ко мне как к врачу с полным доверием, а горе же заключалось в том, что сойтись, слиться с народом, как мечтали мы в Петербурге, у меня не оказалось никакой способности, и все выходило искусственно. Но чутье подсказало, что лучше не притворяться, а быть самой собой». И действительно, они не притворяются. И простой народ, он, может быть, и не позволил с собой слиться, но он все равно признавал в Евгении врача компетентного, в чем-то прислушивался. И на самом деле вспоминали тоже современники, что она была такая приятная, очень милая, очень добрая молодая женщина, пухленькая, такая вот приятно округленькая. И никто никогда не называл ее Евгения. То есть и близкие, и даже чужие люди, да, вот кому она приходила, как врач, когда она была вот врачом в частной практике, они ее называли Веночка. И это еще интереснее, потому что получается уменьшительно-ласкательное прозвище Веночка, оно не только уменьшительно от Евгении, но еще и к медицине имеет отношение. Ага, да? Веночка.
Вена, медсестра.
Да, Веночка. Да. Вот. А потом, ну, они недолго были к Салде, надо сказать, что незадолго до них из этой Салды уехал наш мамин сибиряк, уехал со скандалом. Он влюбился в жену местного управителя завода и Марию Якимовну Алексееву. И, в общем, вся Салда шумела и обсуждала. И наверняка Серебренниковы, когда туда приехали, они вот эти все слухи еще застали. Это все там бурлило еще. Но вскоре Павлу предложили быть городским врачом в городе Ирбите. И они выезжают в Ирбит. Там была другая обстановка. Если в Салде они находились среди вот таких простых рабочих, которые хотя и никак не понимали эту молодежь, да, образованную, но хотя бы принимали, да, вот были благодарны, тепло, да, и были благодарны на самом деле за то, что их тут лечат, то вот в Ирбите они попадают в совершенно другую среду. Там были мещане, были купцы, гоголевские чиновники, да, как потом вспоминала Серебренникова. Это была атмосфера каких-то дрязг, каких-то сплетен, каких-то обсуждений бесконечно. И она вспоминала, что, ну, вот редко вот попадалась какая-нибудь симпатичная семья из среднего или простого класса, где можно было бы отдохнуть душой, то есть где после бы лечения устанавливалась нравственная связь, да, вот, с кем-то бы хотелось общаться. И вот тогда Евгения дала себе слово, что они изменят Ирбит, они это общество изменят. Что, каким образом? Они стали привлекать к себе образованную молодежь. Это, как правило, были учителя, преподавательский состав местных гимназий, и с ними регулярно собираться, общаться. Евгения читала много факультативов, не только по медицине, но и по экономике, например, по философии для этой молодежи. Девушек обучали на фельдшерских курсах, а еще, пользуясь тем, что очень модно было в то время ездить на пикники, они стали с этой молодежью выезжать в хорошую погоду за город, устраивать пикники, проводники с гитарой, с самоваром, вот, и тоже с обсуждением литературы, искусства. Ну, в общем, вот, вот такое было хорошее общение.
Интересная очень такая жизнь.
Да, я как бы, у них появился такой дружеский кружок, как она говорила, с хорошими стремлениями. И действительно, ирбитское общество стало потихонечку меняться. Но надо сказать, вообще, почему их деятельность была так, ну, важна в Ирбите. Особенно даже не столько деятельность Евгении, которая на первых порах, ну, скорее, больше помогала мужу, чем была самостоятельным врачом, а вот именно деятельность ее мужа, который становится главным, ну, санитарным врачом вообще. Он возглавляет санитарную комиссию Ирбита. Вот на сегодня даже сложно представить, что творилось в самом Ирбите. Во-первых, прежде всего, Ирбит – это ирбитская ярмарка знаменитая. Но это не просто какое-то, ну, важное градообразующее предприятие, да, как бы мероприятие, скажем так. Про ирбитскую ярмарку вообще все знали. «Мамин сибиряк» в «Привалских миллионах» описывает ирбитскую ярмарку. Вот. Но на самом деле это был рассадник всяких заболеваний. То есть сифилис, да, там была проституция в сумасшедших размерах, детская смертность, инфекционные заболевания, самые-самые разные. И вот Павел Серебренников, он наметил как бы ряд мероприятий, которые бы помогли уменьшить эту жуткую статистику, потому что смертность была огромная. То есть вот он пишет статьи, причем эти статьи в екатеринбургских газетах даже печатаются, где он говорит, что посмотрите, какая смертность вообще, 46% из 100. Да, а детская, значит, из 100 родившихся детей умирает 56%. Поэтому, ну, тоже очень большие цифры. И лихорадки, и брюшной тиф, ревматизмы, чахотка. В общем, и все эти болезни, многие болезни можно было бы как-то уменьшить и благодаря разумным санитарным мерам. И вот он, самая главная санитарная мера – это следить за качеством воды. Потому что сырость почвы и загрязнение почвы навозом вот становятся причинами вот этой инфекции. И надо сказать, что все его начинания были встречены местной администрацией в штыки, потому что получалось, что как бы они ничего не делают, да, что раз у них такая ситуация ужасная в регионе. Вот. И Павел с этим боролся. Ну, то есть вот на самом деле они окунулись в такую как бы... в настоящую вот эту жизнь, да, вот народную, вот эти идеалисты, два идеалиста. И это их закалило очень сильно. Потом впоследствии они уехали ненадолго в Санкт-Петербург, потому что Павел все-таки защитил диссертацию, а Евгения решила пройти специализацию по глазным болезням. И вот дальше она уже нам интересна и известна именно как врач-офтальмолог. Вообще офтальмология это была только, только начала развиваться, да, такая развивающаяся область медицины. Если немножко отступить от Серебренниковых, то можно вспомнить историю Луи Брайля, когда впервые вдруг получается, что слепых людей, людей с проблемами со зрением можно обучать, потому что до, например, конца 18 века никто даже не заморачивался.
Не пытались.
Не пытались совершенно. И если ребенок рождался слепой, то все, его отдавали в богадельню, или он просил милостыню на паперти. Все, как бы никто им не занимался. То есть один не удался, сейчас сделаем следующего, который получится. И так далее. Но вот когда родился Луи Брайль, точнее, когда он родился в семье сапожника, он поранил себе глаз в 3 года и... Глаз загноился, пошла инфекция, и к 5 годам он абсолютно ослеп.
На оба глаза в итоге, да, ослеп.
Да, он ослеп на оба глаза, и в итоге и он оказался в семье, где были включенные родители. Это вот сейчас для нас ребенок главная ценность. В начале 19 века, он родился в начале 19 века, это было совершенно не так. Вот. Детская смертность была большая, к детям сильно не привязывались. Вот дожил ребенок лет до 7-8, вот тогда можно уже попривязываться и немножко решить, как мы будем его образовывать. Вот. А здесь редкий случай, потому что отец, в общем, простой человек, сапожник, он очень вложился в воспитание своего сына, он много с ним гулял на свежем воздухе, он сделал ему длинную палку, да, вот этот прообраз знаменитой белой трости, которой пользуются слепые люди. Он научил его читать, он прибил обойными гвоздями буквы сделал на дощечке, и вот на ощупь Луи выучил алфавит. И впоследствии он настолько, да, он делал какие-то простые вещи по дому, и даже ходил в магазин, ну не в магазин, в лавку, да, в 19 веке это была, конечно, лавка, его мать отправляла. И он смог поступить в обычную школу, учился среди простых детей, пережил буллинг страшный, вот
интересно,
дети
как он,
жестокие,
да, учился,
и он стал лучшим учеником, лучшим учеником среди даже обычных детей. И потом он поступает в институт для слепых, который только-только появился во Франции, и создателем этого института был Филипп Гаюи. И это тоже очень интересный человек, потому что Филипп Гаюи, конец 18 века, да, вот он жил, существовал, он был чиновником, он служил в Министерстве иностранных дел во Франции, но он был человеком эпохи просвещения, то есть он тоже очень хотел добро принести и всех просветить в разных областях, и увлекался передовыми методиками педагогическими. То есть он читал Руссо, он читал Дидро, письмо особенно Дидро, где тот написал, что вообще слепые люди обладают разными способностями и нужно их развивать. И вот он так вдохновился этим письмом Дидро, что решил открыть училище, ну, сначала школу для слепых детей, а потом у него уже появилось училище и институт целый из этого вырос. То есть он все свои деньги потратил на то, чтобы осуществить свою мечту. То есть он бросил свою работу в Министерстве иностранных дел, да, от такой блестящей карьеры отказался и пошел помогать слепым детям. Вот. И они у него и играли на музыкальных инструментах, и читали, и писали, и были сведущи в разных науках, их даже приглашали в Версаль показать королю. Но потом случилась французская революция, и это оказалось никому не нужно, и университет упразднили, и он оказался без дела, без работы, и все. Но в то время в России была большая волна благотворительности, благодаря действиям императрицы Марии Федоровны. И тогда Александр I лично приглашает Филиппа Гаюи в Россию, чтобы он организовал учебное заведение для слепых в России. То есть в России вдруг тоже обратили внимание на эту проблему, вот, только в начале 19 века. И Филипп приезжает действительно вместе со своими книгами, а у него тогда, а тогда еще не было языка Брайля, Брайль еще не изобрел свой вот эту азбуку.
Очень, конечно, это все интересно, действительно захватывающая история. Я предлагаю в следующей программе нам продолжить говорить на эту тему. А пока мы попрощаемся с нашими радиослушателями, возможно, кто-то уже из слушателей захочет прийти в музей, посмотреть, познакомиться с выставкой. А я напоминаю, что сегодня мы говорим о биографии Евгении Павловны Серебренниковой. И в гостях у нас сегодня Марина Крижевских, заведующая музеем литературной жизни Урала XIX века. Пока мы прощаемся, дорогие радиослушатели, до новых встреч.
До новых встреч.
Ждите продолжения следующей программы.